Добрый вечер всем. Огромное спасибо, что я приглашена участвовать в этом замечательном мероприятии. И так как никаких случайностей на свете не бывает, мы говорим, что микре-случайность на иврите – это, если мы буквы переставим, будет рак мигашем. Так вот, мне положен личный мазлтов, я вчера превратилась в прабабушку. То есть я еще одно поколение еврейской семьи родилось. И мы очень в семье растроганы этим событием. И я подумала, что это просто поразительно, как это совпало с тем, что я должна сегодня говорить о связи поколений. Так вот, позвольте, я начну с истории, которую я когда-то читала. В начале 20-х годов, как известно, очень много еврейской молодежи совершенно отошло от иудаизма, от религии, от Бога. И вот к одному из хасидских ребес, который еще остался на Украине, приезжает хасид, отец, и просит любой ценой впустить его. И рыдает, и говорит: «Ребе, моя дочь превратилась в закоренелую комсомолку, коммунистку. Она порвала всякую связь с еврейством. Я умоляю ребе молиться за то, чтобы она сделала чуву и вернулась к своему народу, к еврейству». Ребе даже не поднимает на него глаза, сидит вот так, очень грустный, и говорит ему: «Что делать? Такие ветры, что детей унесло очень далеко от дерева. Не знаю ли можно как-то вернуть при этих ветрах назад». И наш хасид понимает, что, видимо, ребе видит, что не суждено его дочери сделать чуву. И тогда еще больше с рыданиями он ему говорит: «Ребе, ну пусть хотя бы ее дети, мои внуки, вернутся к иудаизму. Ну как же я могу жить, если я знаю, что ее потомство будет вот такое нееврейское?» И ребе опять сидит, так как я раньше показала, не смотрит на хасида и говорит ему: «Что можно сделать? Ветры такие сильные, что детей унесло так далеко, что вернуть их практически невозможно». И тогда тот действительно уже просто с рыданиями, у него сердце разрывается, говорит: «Ну, хоть в отношении моих праведников ребе мне может пообещать, что они вернутся?» И тогда рыба поднимает на него глаза и говорит: «А теперь тебе не нужно мое обещание. В Торе написано: четвертое поколение вернется сюда. Это в союзе Бен-Аптарим. Всевышний обещает Аврааму, что четвертое его поколение вернется в израильскую землю после египетского изгнания». Отвечает ребе это всем и обо всем. Вот, значит, потомки вернутся. Если вопрос о том, что было до сих пор, я могу остановиться. Галит, вы можете спросить Яэль?
Сейчас. Есть поднятая рука, да? А, хорошо. Яэль, я вам включаю микрофон. Говорите, пожалуйста. Яэль, вы с нами? Яэль? мне не получается.
То тогда продолжим. Окей. Так вот, слава Богу, поколение людей, которые сегодня слушают этот наш день, это в большинство своем либо четвертое поколение, либо дети четвертого поколения, которые, слава Богу, вернулись к иудаизму. А если нас слушают Грим, я еще отнесусь, кому они вернулись и как они вернулись. Но сперва я хочу говорить о вот этой еврейской цепочке. Много лет тому назад, когда я только начинала готовить невест к свадьбе, у меня еще было время проводить невесту, которая просит в микву пойти вместе с ней. И одна из девушек, которую я тогда готовила к свадьбе, там бабушка уже была такая коммунистка, так, значит, и то, что внучка сделала чуву для бабушки, это было что-то ужасное. И отец совершенно отошел, мать, к сожалению, этой девушки умерла, она была сиротой, и ее стремления к иудаизму в семье не находили никакого положительного отзыва. И поэтому она меня попросила, тяжело идти в микву самой первый раз, чтобы я ее проводила. И когда она оттуда вышла, она мне сказала: знаете, Цепора, когда я на себя посмотрела в зеркало после того, как я окунулась, стою вот такая простоволосая, без макияжа, без украшений, без ничего. Я вдруг посмотрела на себя и подумала: наверное, вот так перед свадьбой выглядела моя прабабушка, которая была последним религиозным человеком в нашей семье. Я ее обняла и сказала: советские власти разорвали цепочку на два поколения. Слава Богу, ты сегодня вечером по новой сумела соединить цепочку. Так вот, дорогие друзья, вы все соединили цепочку и вернулись к своим корням, к своим предкам. Почему это так важно? Рассказал мне мой сын, что один из людей, который его поздравил с тем, что он стал дедушкой, сказал ему, что есть мнение, что только когда человек становится дедушкой, вот теперь он полноценный человек. Почему так? Потому что ни у кого в животном мире нет связи с внуками, с потомками своих детей. То есть, если в первом поколении родители звери еще как-то охраняют своих детей, то со вторым поколением нет просто ничего общего, нет поколения. Поколение – это что-то, что относится только к человеку. А для чего это существует? Для того, чтобы мы могли передать из поколения в поколение заповеди, которые мы получили, наш путь служить Всевышнему, нашу близость к Нему. И поэтому мы вкладываем, поэтому для нас такая радость появления следующего поколения. Поэтому мы вкладываем столько в строительство отношений с следующим поколением. Поэтому нам так дороги внуки, правнуки. потому что они являются для нас возможностью передать из поколения в поколение. И это особенность еврейского народа, когда, посмотрите, сколько мы говорим о передаче вещей мидор лейдор, из поколения в поколение. Так, а вот когда говорится про Амалека, там сказано, война Всевышнему с Амалеком, а потом слово поколение в поколение, нету из поколения в поколение, дор-дор. Почему такая разница? Потому что еврейский народ имеет что передать из поколения в поколение, а вот эта связь, она держится на цепочке нашей общей веры, на цепочке воспитания детей в духе Торы и религии. Посмотрите, самый главный праздник еврейского народа, собственно говоря, праздник сотворения народа. Чему посвящен праздник? Как воспитывать детей? И не только хороших детей, которые идут за папой, мамой и дают ручки, а сын, который может быть злодеем, он не выброшен, он с нами. Мы должны найти пути, как обратиться к нему, как обратиться к его сердцу, как его воспитывать, для того, чтобы и он принял то, что мы хотим передать из поколения в поколение. И вот это одна из наших самых главных задач по жизни. Когда нету этой задачи, нет связи между поколениями. Если мне важно прожить только свою жизнь, и мне не важно, что же будет с моими потомками, а я хочу урвать от жизни в этом мире как можно больше удовольствий, то понятно, что не стоит стараться ради детей и внуков. Это очень утомительно и отнимает от удовольствий. Если же наша цель продолжить цепочку, тогда все наши усилия по жизни, в том числе и связанные с удовольствиями, направлены именно на передачу наших традиций, того, что нам столько так важно, так существенно. Теперь те, кто меня слушают, могут подумать, что я грубо выкидываю всех гирим, у них же вроде нет этой цепочки передач. Так вот, когда говорят про гирим, недаром их называют сыновьями Авраама и дочерями Авраама. Как гер поднимается к Торе? Такой-то сын Авраама. Как молятся за больного гера? Сын Сары, дочь Сары. Говорят наши мудрецы, что годы бесплодия Сары и Авраама были годы, когда их любовь помогла сотворению душ, которые в духовном мире являются их наследниками и в каждом поколении присоединяются к еврейскому народу. То есть у них цепочка самая прямая, хоть и понадобилось много поколений на то, чтобы ее соединить и начать по новой. Но это никак, не дай бог, не значит, что они не являются частью этой цепочки. И теперь возникает самый главный вопрос. Как, не дай бог, не сделать так, чтобы следующее звено ушло? И для этого нам совершенно необходимо припаять детей к нам и удержать их любовью, теплом, радостью, пониманием того, что Бог хочет, чтобы мы любили своих детей. Вы мне скажете, все родители любят детей, я не сомневаюсь, может, не все, но все нормальные родители любят детей. Но иногда мы доносим до детей нашу любовь и наше желание присоединить их к нашей цепочке силком. То есть вместо того, чтобы припаять следующее звено любовью, мы пытаемся припаять его силой, держать его, тянуть за него. А я всегда говорю, что законы физики, они и есть законы мира. Любое действие вызывает противодействие, равное ему по силе. Когда мы зовем ребенка с любовью, он откликается любовью. Когда мы тянем к себе ребенка силой и пытаемся советскими коммунистическими методами превратить его в настоящего еврея, это не может работать. Это вызывает противодействие, это и вызывает отторжение. И вместо того, чтобы добиться того, что нам так важно, мы добиваемся совершенно противоположного. И, как я уже сказала, ничего не происходит зря. Значит, сегодня, как я вам сказала, вчера я стала прабабушкой, сегодня был Йорцайт, годовщина смерти моего дедушки, во вторник будет годовщина смерти моего отца. Это семья, которая умудрилась не удержать цепочку в Советском Союзе и не дать ей порваться. Историю своей семьи рассказывала уже неоднократно. Но я всякий раз задумываюсь. Конечно, была огромная сията дишмая, то есть помощь с неба, что моим родителям удалось сохранить нас всех религиозными. Но все-таки какими естественными методами это достигалось? И на прошлой или позапрошлой неделе мой брат, с которым я вместе росла в Союзе, потому что два моих другие братья, они чересчур маленькие были, и один из них, правда, родился там, но год приехал в Израиль, второй родился в Израиле. Так что это какие-то воспоминания, которые делим только мы, я и мой брат между собой. И мой брат тоже рассказывал что-то о нашей семье. И он написал там такую фразу, и меня это очень тронуло. Родители с нами всегда разговаривали, как говорят на иврите, «быгова айнаим». То есть на нас не смотрели снизу, сверху вниз, нас видели равноправных во многих вещах. У нас была строжайшая дисциплина. Но в нас видели людей, достойных уважения. Нам объясняли вещи. У нас прививали интерес к этим вещам. И вот это вот постоянное уважение к нам и вызывало уважение к родителям. И мой брат когда-то сказал, что его потрясло, что когда папа мне что-то говорил, для меня это было важнее, чем вся советская школа. И он мне говорит, у тебя особое почитание родителей. Я говорю, совсем нет. Я просто понимала, что родители платят такую огромную цену, что это должно быть чем-то очень важным, ради чего они хотят, чтобы мы соблюдали заповеди Торы. Так вот, я всегда говорю, если мы сможем дать нашим детям ощущение, что для нас Тора, для нас жизнь по иудаизму – это самое главное, самое важное. Не что мы хотим зачет получить, пройти на тройку, пусть Бог от нас отвяжется, простите за выражение. Не по системе, какой минус я, какой минимум мы должны соблюдать. А если это станет центром нашей жизни, и это будет дано с любовью и уважением, то, поверьте, наши дети будут изо всех сил держаться за цепочку. Если нет, мы рискуем опять разорвать эту связь. И каждое звено, которое выпадает из этой цепочки, это ужасно больно и болезненно. Теперь, а что же с людьми, которые, не дай Бог, бездетны? Дети, которых не пошли по путям Торы. Что же делать этим людям? Получается, их жизнь бессмысленна. На это нам Тора отвечает в Парашат Ноах, в недельной главе Ноах. Когда она начинает главу, «Эйлу толдот Ноах» – это потомство Ноаха. Ноах иш цадик гаябы доротав. Ноах был праведным человеком в своем поколении. И толкователи объясняют, что, как бы сказать, духовное продолжение праведников – это их хорошие деяния, их добрые деяния. Поэтому человек, который по самым разным причинам не удостоился потомства, или он не видит в этом своими глазами в ближайших поколениях, вот это вот еврейской цепочки – он своими добрыми действиями может повлиять на их души, и если они, то хотя бы их потомки, вернутся к иудаизму так же, как вернулись и возвращаются наши слушатели. И с каждым днем мы видим все больше и больше людей, которые возвращаются. И у меня нет ни малейшего сомнения, что души их родственников, праведников молились за них, просили за них. И их молитвами люди вернулись к этой цепочке. Окей, если есть вопросы, которые участники хотели бы задать, то можно это сделать.
Ну, во-первых, Рабанит Ципор, огромное спасибо. Огромный амен на все ваши благословения нашим детям, нашему поколению, нам лично. Огромное-огромное спасибо. Я вам хочу сказать, вопросов не очень много, но очень много мазал това. Вас все поздравляю.
Огромное спасибо всем.
Фейсбук сорвался, чат сорвался. И я хочу тоже сказать, что я желаю вам от имени всех огромный мазал тов, что ваш внук вас только рад. Внук, да, я правильно поняла? Правнук, да, мальчик. Да, чтобы он вас только радовал, чтобы было на счастье для Торы, для хупы, для добрых дел.
Омэйн, вомэйн, и, как говорят на иврите, желаю того же всем желающим. Амэйбарэх и бурах.
Так, у меня тут что-то скачет. Я, в общем, задам вопрос, который я сейчас помню. Значит, спасибо еще раз за все. И вообще потрясающая новость после вот неприятной новости позапрошлого урока, позапрошлого воскресенья. То сейчас такое вообще, что называется, жизнь. Вопрос такой, что нам делать с нашей ментальностью, как нам не передать эту ментальность, мы ее тянем за собой, вот это вот советское наше воспитание, и нам очень тяжело с этим, и мы постоянно себя ловим на этом, и то, что нам, наверное, мешает, и мы постоянно это видим в себе и в окружающих, и как-то вот уже, и дети наши от этого страдают, как можно вот... как-то это избежать, что ли?
Дорогие женщины, во-первых, само собой, что Советский Союз поменял цепи связи с иудаизмом на цепи связи с советской властью. И эти цепи были не нарядной цепочкой, которую человеку хочется носить, и радоваться, они нас совсем не украшали. Это были цепи арестанта. И да, человек, который долгие годы ходил в кандалах, это оставляет отпечаток на натуре, на характере. Но, во-первых, давайте договоримся. Чувство вины за это нам не поможет. Никто из вас не искал быть в советском плену. Всевышний, который нас всех туда поместил, знал, почему наши души, души наших близких, души наших детей должны пройти все это испытание. И, несомненно, это всем только на пользу, даже если мы эту пользу не всегда можем понять и оценить. Но все-таки, когда человек чувствует, что Советский Союз из него прет, безусловно, с этим нужно бороться. Да, пожалуйста, Маша.
Маша, мы тебя слушаем. Маш, я тебе включила микрофон.
Кто прервал?
Да, да. Слышно, да?
Да, да, да.
Угу. И слышно, во-первых, и да, во-первых, огромный мазаль тов. Поздравляю вас тоже. Представляю себе какой-то счастливый день в вашей жизни.
Даже не представляете.
Наверное, нет еще, да. Ну, в общем, чтобы все дни были такие, как этот.
О, мой.
Вот, и, знаете, очень я растрогалась, я как-то никогда не думала про четвертое поколение, и как-то вдруг раз, и вы так все поставили на свои места, и мы понимаем, вот мы же и есть то четвертое поколение, как бы вдруг мы понимаем, да, зачем вот так все произошло с нами, и почему мы именно на этом месте, не на каком-то другом, то есть вдруг раз, и вы все поставили на свое место, это действительно удивительно. Вот, так что хотела сказать спасибо. Вопрос такой, ну, значит, если у меня, слава богу, подрастает пятое поколение, которое стараюсь уже с рождения воспитывать в религиозном стиле, да, и есть третье поколение, это моя мама, да, которая, ну, соответствует со всем, что мы можем себе представить, не особо религиозно, то есть она не хочет никаких дел иметь с религией, но человек умный, она не встает в какую-то ужасную позу, она не говорит там, я, если приезжаю, отказываюсь делать кидуш, нет, она как бы с нами сидит, да, не испытывая к этому большого уважения, и начинается такой пассив-агрессив там. Ну, хорошо, давайте побыстрее, когда там этот марксизм-ленинизм закончится. Или там она встает и начинает по телефону говорить, там, посредине Авдалы. Ну, в общем, всем своим видом она, в общем, демонстрирует свое полное равнодушие к этой теме, а говорить не о чем, потому что уже поговорили, она же как бы, да, я же участвую, я же участвую. И вот это вот пренебрежительное такое пассивно-агрессивное отношение ко всей теме религии видит пятое поколение. Что мне четвертому поколению делать, когда вот эти два поколения, пятое и третье, налезают друг на друга? Ведь ребенок уважает бабушку. Он как бы, значит...
Я думаю, что можно сказать чистую правду, что бабушка прошла такую промывку мозгов в Советском Союзе, что она просто, при том, что она умный, добрый, хороший человек, но вот это как раз то, что называется младенец, который попал в плен. С самого раннего возраста бабушка росла на том, что я маленькая девочка, я в школу не хожу, я Ленина не видела, но я его люблю. И когда тебе это говорят каждый день, целый день, везде и всюду, то это не могло не повлиять. А теперь обратная реакция бабушки на все это, что ей очень тяжело принять то, что мы говорим. Хоть она и хороший, замечательный человек, мы можем молиться, чтобы у нее все-таки к этому сердце раскрылось.
То есть все, что любая идеология, любое, как бы, ну, что-то, какое-то учение вызывает у нее отторжение, как бы, да?
Да.
То есть говорить с ребенком.
Я скажу, Ниса, скажу, сейчас на Ниса надо.
Вот, то есть говорить преимущественно об этом уже с ребенком, а не с бабушкой.
Я думаю, что да, потому что с мамой действительно не о чем разговаривать. Я сопровождаю нескольких женщин, которые пытаются договориться с мамами. И мама говорит то, что говорит ваша мама. А что, я не уважаю?
Ну, да.
Я делаю все как надо.
Да, с такой вот нарисованной на лице улыбкой, ну, цинизма и пренебрежения. То есть, как на линейке. Как на линейке.
Поэтому смысл разговаривать имеет только с пятым поколением и объяснять, как важно поэтому, чтобы в голову поступали только чистые мысли, а не вот такие всякие идеологии, потому что посмотри, как это может повлиять.
Спасибо, спасибо.
Спасибо большое. Вопрос из Фейсбука, из комментариев. А как же дети из религиозных семей? Семьи действительно образец для подражания, а дети отходят.
Вот это, смотрите, скажу так. Значит, когда проверяют примеры этих семей, обычно говорят о двух вещах. Одна – дети, одна более легкая, вторая более тяжелая. Более легкая, потому что это вещь, которой можно помочь с самого начала. Это дети с learning disabilities, с учебными трудностями, ликуей ламида, которые отстают в школе, отстают в ешиве, чувствуют себя детьми второго, третьего и десятого сорта и назло отходят от всего, что связано с школой, воспитателями и так далее. Этому можно помочь, если мы вовремя поймем, что у детей трудности, и сделаем все, что можно, чтобы им помочь. То есть подберем подходящее учебное заведение, окажем помощь медицинскую, педагогическую и так далее. Второе – это дети, которые видят в семье конфликты, тяжелые конфликты, потому что конфликты в семье видят все дети на свете, кроме детей очень редких праведников. И дети ощущают себя нелюбимыми, дети не верят в принципы родителей, которые нарушаются, а то, что мне сейчас говорят, семья полный образец, никто из нас никогда не знает, что происходит за стенами чужого дома. Я опять повторяю, обычно, когда есть отход, это потому, что в семье есть проблемы. Третье, с нами никак не связано и не надо испытывать никакого чувства вины. Выбор самого подростка, как я всегда говорила, говорю и буду говорить, первый родитель, у которого ребенок отошел, был Авраам Авину. Ладно, скажем, мама была не такая, были конфликты о воспитании в семье. Но у Ицхака Авину, у нашего праотца Ицхака, точно же не было. И оба были праведники, и мама, и папа. А выбор Исава все-таки был, какой был. То есть... Как есть люди, для которых приманка легкой и красивой жизни, как некоторым подросткам кажется, жизнь в нерелигиозном мире, настолько сильна, что они делают выбор, от которого их родителям очень больно. Но это их выбор, и человек, как известно, может выбрать и плохое, и хорошее. Мы должны молиться всегда, чтобы Всевышний помог нам и нашим детям идти по правильным путям.
Спасибо большое, Рабанит Цепора, у вас очень плохой интернет, вы иногда пропадаете, но, по-моему, можно уловить мысль, поэтому я вас не прерывала, но тем не менее. Вот. Еще раз говорю, что много вопросов, сейчас я озвучу еще вопросы. Спасибо большое за вопросы. И еще у меня есть один вопрос, на который я должна сейчас ответить и объяснить. Этот вопрос мне задают по поводу лекций предыдущих уроков. Я хочу что-то вам объяснить. Я в прошлый раз не дала ссылку на сайт toldot.ru и скажу почему. Потому что сейчас тот цикл уроков, который сейчас идет по воспитанию подростков, к сожалению, я должна сейчас занять время, чтобы это объяснить. То на сайте toldot.ru таки, да, естественно, есть ссылка на аудиозапись этого урока, но там нету кода, эти уроки идут под кодом. Чтобы получить код, надо подписаться либо на WhatsApp-группу, Рабанит Цепора Харитан, либо написать мне в личку. Я других способов мне дать вам код у нас нету, не продумано. Поэтому на сайте toldot.ru в отделе «Учеба» Zoom есть ссылка на каждого лектора, там есть поименно лектора, вы можете туда нажать, найти Рабанит Цепора Харитан, там будут все-все лекции. Но три последние лекции для женщин и две для мужчин, они под кодом. Поэтому, пожалуйста, напишите мне в личку, сейчас я дам свой номер телефона. Свой номер телефона я даю только потому, что по-другому у вас нет возможности получить код. Извините, что я заняла так много времени. Так, следующий вопрос. Очень много вопросов про геров. Спрашивают, что это, за что такое счастье вернуться, прийти к иудаизму?
Во-первых, видимо, есть какие-то особые качества души. Во-вторых, как я уже привела это толкование, говорят, что годы бездетности Авраама и Сары на самом деле были годы сотворения душ. Вот мы говорим души, которые они делали в Харане, которые способны были принять на себя заповеди Торы и Мицвот. Еще одно толкование, которое я хочу привести. Сказано, что когда Всевышний давал Тору, то он не сразу сделал евреям протекцию и не сразу дал им Тору. Он спросил все народы мира, готовы ли они принять Тору. И спросили все души на протяжении всех поколений. Точно так же и в еврейском народе, то есть считается, что на горе Синай а вместе с теми людьми, которые вышли из Египта, стояли и души всех будущих поколений. Но что делать? Среди неевреев, которые отказались принимать Тору, были души, которые очень хотели ее получить, но не смогли, потому что весь народ, основная его масса, отказалась. А среди евреев, несмотря на то, что весь народ хотел получить Тору, были люди, которые про себя думали, что это очень тяжело, очень затруднительно, им не хочется. Так вот, души тех, кто этого хотел, на протяжении поколений присоединяются к еврейскому народу. И, к сожалению, есть жуткая фраза одного из пророков: «Мегарса их, умахрива их, мимех и яцау». «Разрушители твои вышли из тебя», то есть души тех евреев, которые не хотели принимать Тору, оказались в первом врагу, в ряду врагов еврейского народа. Так было во время инквизиции, когда, к сожалению, было немало евреев, которые приняли католичество и преследовали других евреев, и они хорошо разбирались, в чем проявляются еврейские обычаи, легко могли выйти на людей, которые соблюдали их тайком. И так до нашего периода, возьмите Евсекцию, все, большая часть руководителей Евсекции – бывшие ученики Еши. Так вот, это выбор человека. То есть душа может стремиться к Всевышнему, до, не просто на уровне семьи, что они тоже полные праведники, люди, соблюдающие семь заповедей Ноаха, а на уровне желания полнейшего сближения, и это люди, которые проходят гиюр. И могут быть люди, которые, к сожалению, полностью отходят от всего того духовного богатства, которое иудаизм нам предоставляет.
Спасибо большое. У нас вообще осталось чуть-чуть времени. Быстренькие вопросы, буквально чуть ли не блиц. Как объяснить, что в одной семье брат, допустим, хазар бетшува, а сестра нет, или наоборот?
Свобода и выбора каждого из них.
Спасибо. Так, это про уроки. Сейчас. Да, спрашивают, как кроме молитвы можно помочь подростку, который сам делает свой выбор, отойти? Спасибо.
Показать ему, что мы его любим, несмотря ни на что. И помнить, что мы не согласны с его действием, но мы принимаем его как человека. Если мы сможем четко поделить между этими двумя вещами, у нас есть большой шанс помочь ему после ошибочных ходов вернуться к нам. Это, наверное, одна из самых тяжелых вещей. Написано, что у Раби Мейра, одного из очень важных мудрецов периода Талмуда, были ужасные соседи, которые приносили им очень много горя. И Раби Мейр хотел помолиться, чтобы они исчезли, скажем так, тем путем, который Всевышнему понравился. А его жена Брурия ему сказала: мы говорим, ло выхотим одинам, выхотаим одинам. Не грешники пусть исчезнут, грехи пусть исчезнут. И он помолился, чтобы исчезли грехи, то у его молитвы, наверное, был красный телефон, и помогло, соседи сделали чуву. Так вот, когда мы поделим между детьми у которых чистые еврейские души, и между их поведением, которое иногда ужасно и недостойно, нам легче будет, если происходит такое тяжелое испытание.
Спасибо, спасибо, спасибо. Наше время, к сожалению, истекло опять вот так вот. Как одна минута. Все хорошее приходит к концу. Но мы не прощаемся. В следующий вторник или в следующее воскресенье для пап и следующий вторник для мам мы ждем всех на уроке Рабанит Цепор и Харитан. У меня просят код прямо здесь послать, потому что нету у людей WhatsApp. Я сейчас пытаюсь это сделать. Если я успею, я это сделаю. Теперь еще раз, мой телефон я дала. Посмотрите, пожалуйста, ветку. И просят группу WhatsApp. Я тоже все-все-все послала. Очень, да, будет ли запись? Запись уже сейчас есть на сайте в Фейсбуке toldot.ru. Уже сейчас есть запись этого урока. Прямо сейчас вы можете зайти и посмотреть. И большая просьба, не включайте, пожалуйста, камеры, потому что это мешает эфиру. Рабанит Цепора, огромное спасибо. Спасибо, что вы нашли время в такой день праздничной вашей семьи на наш урок. И что вы с нами.
Большое спасибо всем слушательницам. И чтобы мы все видели много еврейского нахат, нет такого слова перевести его в другом языке, от всех поколений. Всего хорошего всем. До свидания.